комитет инициативной группы в Москве. Но, к сожалению, попытка была, но дальше у нас, далее попытки у нас дело не продвинулось. Значит, это было в преддверии общественных слушаний по проблемам территориального планирования Московской области в общественной палате. Мы разработали, выдвинули тезисы на общественную палату, но, к сожалению, такого конструктивного диалога с участниками от исполнительной власти в общественной палате, на мой взгляд, не произошло. Но, тем не менее, собравшись предварительно 24 июля в зале, значит, объединения «Яблоко», мы выяснили, что инициативных групп много, а проблемы у всех аналогичные. Что происходит в настоящий момент с Московской областью? В настоящий момент как бы существует противоречие между интересами бизнеса и интересами жителей Московской области. Бизнес стремительно поглощает природные территории Московской области. Они не только природные, эти территории обладают средообразующими и средосберегающими свойствами. Это лес, прежде всего, он дает нам чистый воздух. Это реки, это водохранилища и озера, они дают нам воду. Так вот, идет наступление на нашу систему жизнеобеспечения. Что делать? Необходимо ее отстаивать. И я считаю, что в первую очередь необходимо также создать объединенный комитет, который бы работал. Вот какими проблемами ему предстоит работать. И я хочу сказать, что Евгения говорила о том, что разработана схема территориального планирования. И был показан даже схема, карта. Я сейчас ее просто вам еще раз покажу. Вот по этой карте, посмотрите, какой плотный пояс застройки предусмотрен. Он буквально кольцом охватывает Москву. Это застроенные территории, которые поглотят в себя лес, лесозащитный пояс, луга, поля и реки. Что будет? Москва и Подмосковье просто превратятся в территорию нежилую, непригодную для жизни. Что еще? Как образовалась эта схема? В ее основу, да, оно, хочу сказать, что принято в июле 2007 года правительством Московской области. Но официальный ответ Министерства регионального развития, в который я писала запрос, значит, дал мне такой ответ. Министерство регионального развития выразило свое несогласие с данной схемой. Что в результате? Да в результате эта схема пока не принята. Тем не менее, чиновники опираются на нее и действуют именно согласно ей. В схему заложены такие направления. Сейчас я вам просто зачитаю. Фактором, влияющим на пространственную организацию Московской области, является принятая правительством Московской области принятие программ по формированию на территории области транспортно-логистических комплексов и промышленных округов. Так вот, принята программа по формированию транспортно-логистических комплексов и коридоров. Это крупные инфраструктурные проекты. Это платная Ленинградка, это обход Одинцова, это огромная, это ЦКА, центральная кольцевая автодорога. Под все эти объекты вырубаются леса и вырубаются нещадно. Так вот, в первую очередь, что необходимо делать? Именно эти причины породили все многие проблемы, которые сейчас мы имеем в Московской области. И предложение комитета объединенного было такое – пересмотреть стратегию развития Московской области, отказаться от принятия программы по формированию транспортно-логистической системы вокруг Москвы. Ибо если это будет принято, то эта программа, эти транспортно-логистические коридоры просто задушат Москву и уничтожат Подмосковье, ближнее Подмосковье. Я только короткий пример. На сегодняшний момент уже вокруг Москвы, вдоль всех федеральных трасс и, самое главное, вдоль МКАД, сосредоточено 70% складской застройки. Каждый день их обслуживает более 200 тысяч грузовых автомобилей. Посмотрите, какая колоссальная нагрузка уже имеется. Если ее еще больше усугублять, я повторяю, здесь будет зона, непригодная для жизни. Презентацию можно мою открыть? Вот посмотрите, это Ленинградка. хочу сказать, что полностью при запуске Сапсан полностью прекращены грузовые перевозки по железной дороге Санкт-Петербург-Москва. В результате все грузоперевозки идут фурами по Ленинградке. В результате Солнечногорский район стал одним из самых благополучных по уровню заболеваемости населения. Уровень онкологии в районе просто зашкаливает и близок к экологической катастрофе. Что делать? Эксперты предлагают, во-первых, значит, по европейской части Российской Федерации строить дороги, а логистические узлы, логистические центры формировать за пределами Московской области на уровне Тверь, Тула, Калуга, Владимир. Тем не менее, правительство Московской области этих рекомендаций не слышит. Так вот, первая задача, если у нас будет создан такой комитет именно по всему Подмосковью, первая задача – это требование пересмотра стратегии социально-экономического развития Подмосковья. Требования эти мы распечатывали в рассылке, поэтому каждый может с ними ознакомиться. Вот первый вопрос. А второй вопрос вот какой. Он более такой локальный, можно сказать. Здесь я хочу вам сообщить, что в настоящий момент в Солнечногорском районе происходит циничное преступление экологическое. Под строительство третьей взлетно-посадочной вырубается лес. Это второй лесной массив после Химкинского леса, самый близкий к Подмосковью. Так вот, Медведевым, председателем правительства, переведены 311 гектаров защитных лесов, это леса первый, второй пояс, дом санитарной охраны. Можно презентацию дальше? Переворачивайте. Источников вод. Эти леса в водосборном бассейне реки Клязьма. Клязьма. Давайте дальше. Клязьма в данном месте является основным водотоком в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения города Москвы. Переворачивайте быстро видеоряд у меня. У меня видеоряд. Поэтому сам проект не может быть реализован. Ибо реализацию таких проектов во втором поясе зон санитарной охраны запрещает закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, то есть санитарные нормы и правила. Тем не менее, в нарушении закона, в нарушении прав граждан о санитарно-эпидемиологическом благополучии данный проект реализуется.
Женя, сколько вообще нужно?
Ну, наверное, сейчас я два слова еще скажу. Значит, ситуация в данном случае вот какой. Нам очень трудно противостоять незаконным действиям. И я хочу обратиться ко всем здесь присутствующим. Ну, наверное, если кто может помочь нам именно в борьбе. Значит, нам не хватает информационных ресурсов, нам не хватает активистов. Два слова просто о местном населении. Оно запугано. Запугано вот как. Значит, ночью буквально к ним приходят с угрозами поджечь дома. А страховые компании их не страхуют, отказываются страховать. Поэтому опираться нам не на кого. Работают экологи. Активистов очень мало. Нужна помощь. Поэтому все, кто может, все, кто неравнодушен к судьбе реки Клязьмы, к нашим под лесам защитным. Пожалуйста, после конференции подойдите и ко мне, и мы обменяемся координатами. Спасибо.
Ну, это будет предметом будущей работы совета, объединенного пресс-центра и юридической группы. Скоро мы объединяемся, значит, это теперь уже будет проблема всех, а не только ваша. Спасибо. Спасибо, Елена Николаевна. Самсонов Юрий, руководитель инициативной группы «Город Клин». Пожалуйста, прошу вас. Теперь все четко, ясно. Из уважения к Елене Николаевне предоставили возможность чуть побольше сказать. Я придерживаюсь регламента, установленного формы. 5 минут.
Уважаемые коллеги, я хочу сказать о том, что представляю там уроженцы Клинского района. У нас есть проблемы не менее более серьезные. Там проблемы национального парка Завидовой, который является общенациональным достоянием на федеральном уровне, который является ядром экологического каркаса Московской области, также стоит наряду со всеми другими проблемами. Только я хотел бы сейчас поговорить не о проблемах своих, не о проблемах Московской области. Они все известны, их можно проиллюстрировать там еще более ужасными примерами и обрисовать более ужасные перспективы, как это коснется каждого из нас. Вопрос в том, что эта проблема, я думаю, что всем, кто собрался здесь, понятно, журналистам также это понятно. Речь идет о том, что нам сделать для того, чтобы остановить этот процесс, который осуществляется в нарушении закона, в нарушении интересов жителей Московской области и в нарушении интересов зачастую государства. Поэтому речь идет о том, что, на мой взгляд, самый главный предметом нашего разговора должно быть, что мы можем сейчас сделать для того, чтобы изменить ситуацию. Повторять одно и то же, по-моему, бесполезно уже. Мы должны говорить про новые механизмы решения проблем. И про то, чтобы мы их максимально эффективно использовали. Вот, к сожалению, это мероприятие, оно, на мой взгляд, не совсем полно соответствует этому посылу. Но оно происходило, я понимаю, там в большой спешке, только за 2 дня, может быть, буквально всем прислали более-менее повестку дня. И выступающие люди не совсем про то говорили. Вот, например, я хочу сказать, что у нас там был потенциал, который, к сожалению, не был использован нами. Была встреча несколько дней назад в правительстве Московской области. В Рио губернатор Московской области встречался с так называемой общественностью. О том, что общественность так называемая, я думаю, что объяснять никому не надо. Там можно посмотреть, кто входит в состав общественной палаты. Из тех, кто более-менее мог называться общественностью, пусть районного уровня, там была только госпожа Знаменская, которая здесь выступала, и которая совсем не рассказала нам о том, как она использовала свою возможность для того, чтобы донести до временно исполняющего обязанности губернатора остроту стоящих проблем и все беды, которые постигли всех жителей Подмосковья. Госпожа Знаменская могла бы, будучи, являясь фактически единственным представителем более-менее общественности Московской области, должна была осознать высокую ответственность перед всей Московской областью, перед всеми нами. Должна была, на мой взгляд, использовать это как трибуну для того, чтобы губернатору обозначить об ужасе ситуации. Однако госпожа Знаменская поставила свой местный вопрос по городу Жуковскому. Рио губернатора с большим удовольствием пообещал эту проблему решить, ведь любой там понимает, да, что решить проблему одну частную, конкретного населенного пункта, всегда гораздо проще, чем начать решать проблемы всех нас здесь сидящих и всего региона. Вот, к сожалению, это один из примеров того, как тот потенциал, который у нас был, был упущен. Вот сейчас тоже наше это мероприятие, которое проходит, несомненно, оно нужно. Нам нужно объединяться и решать вопросы. Очень жалко, что тут, например, не присутствуют многие из тех людей, кто давно занимается областными там проблемами. Полгода назад или когда год назад проходила конференция «Нерешенные экологические проблемы Москвы и Подмосковья», проводила фракция КПРФ и партия «Яблоко». Те люди, там, Яблоков занимается проблемами, их, к сожалению, здесь сейчас нет, они не представлены. Нам, допустим, господин Ляпкин, я знаю его как активиста, который выступает, так сказать, активно проводит жизнь принципа справедливости. Но я как общественного деятеля, занимавшегося экологическими проблемами, вообще ни разу не видел и не слышал. Я первый раз здесь сейчас узнал как общественного активиста. Извините, нам здесь предлагается, опять же, тема, которая стала Координационный совет создавать. Хорошая идея, но почему не поднять проблему того, что сейчас Координационный совет оппозиции российской сети возглавил фактически, стал секретарем, человек, которого каждый из нас квалифицирует как жулика и вора, который работал вместе с Громовым, нажил миллионы долларов на застройке Подмосковья, нажил деньги на том, что создавал проблемы нам всем с вами. Речь идет о секретаре Координационного совета, которого сегодня опять переизбрали на этот пост, Дмитрий Некрасов. Он был связан с Громовым, представители администрации Громова публично говорили о том, что мы очень благодарны ему за то, что он всегда поддерживает губернатора Московской области, за то, что он поддерживает всю вертикаль и Громова, и Путина. И этот человек сейчас, денежный мешок, является секретарем секретарем Координационного совета оппозиции нашей. Женя, к сожалению, Чирикова, которая представляет Московскую область, на мой взгляд, должна была сделать все для того, чтобы рассказать, кто такой Некрасов, и сделать все для того, чтобы он не мог дискредитировать тот орган, который, Координационный совет оппозиции, который заявляет официально, что он борется с жуликами и ворами. Я не знаю, почему, как так могло получиться. Вы представляете, что сейчас этого человека
ваше время
на Координационный совет оппозиции также может направить кандидатом в губернатора Московской области. Он богатый, имеет связи, решил вопрос с тем, что он, будучи избранным в Координационный совет, фактически его возглавил, также нам его предложат губернатором. Поэтому у нас главная проблема – самоорганизоваться, чтобы наш весь потенциал не уходил в песок, когда вот люди, которые должны представлять наши интересы, в итоге занимаются обманом и подставляют нас всех, загоняя ситуацию в полный тупик. Поэтому я думаю, что нужно говорить в первую очередь об этом, и для этого есть механизмы решения. К сожалению, регламент наш и формат встречи не позволяет нам об этом сейчас переговорить. Спасибо.
Спасибо. Все верно, может быть, там какая-то критика, но, может быть, к счастью, у вас сейчас есть единственный шанс сделать так, чтобы вы сами свое мнение доносили до людей. И вот я очень жду, что вот ключи... Да, очень хорошо. Я имею в виду по региону вообще, по Московской области.
А мы про это говорим.
Спасибо вам.
Так, хорошо, я приглашаю
на трибуну. А можно вопрос к предыдущему докладу?
Белашкину Любовь.
А можно вопрос? А будет, будет ли Координационный совет юридическим лицом? То есть будет ли он иметь юридические основания? Мы не будем, да? Это плохо.
Кузьмин Юрьевич приготавливается. У вас 5 минут.
Уважаемые люди, собратья по несчастью, я думаю, то, что здесь звучало, на самом деле, опять, эти предложения о создании вот пресс-центра и тех проблемах, мы опять катастрофически отстаем перед лицом той катастрофы, которая есть. Я не слышала, чтобы кто-то сказал, насколько эта катастрофа глобальна. Значит, ну, может быть, я живу больше некоторых здесь на свете. И в 90-е годы я слышала о масонском проекте «Московия», фактически уничтожение центрального региона России, для того, чтобы погубить Россию фактически. Вот он сейчас реализуется. В свое время этот вопрос задавали Али Борисовне Пугачевой, что она думает по поводу реализации проекта «Московия». Масонского говорит, ну, это вообще тут не может, вообще какой-то бред. Вот этот бред реализуется на наших глазах. Значит, гуляет эта новая мировая порядка, которая у нас на сих пор не в власти, они фактически реализуют этот проект. Уничтожение среды обитания и сдача территории – это как раз часть этого проекта. 60% земли сегодня уже в руках американо-израильского капитала. Освобождаются многие территории для сдачи и продажи. А сегодня фактически в Подмосковье должны загоняется 60 миллионов населения, которое должно быть... здесь заселиться к 2020 году. Сейчас и примерно 35. Ну вот, значит, интенсивными действиями все это будет происходить. Конечно, это тайный проект, они мне говорят о других вещах, гражданских, социальных, политических. Но мы должны просто понимать, что есть скрытые тайные вещи, которые обнажаются. Сейчас они обнажаются особенно явно. И мы постоянно опаздываем. Мы упустили очень много времени в отстаивании той среды обитания, нашей Родины, ее центра, русского центра России, Москвы. И когда мы местечково подходили к вопросам, когда мы отстаивали Тученькинский лес, то еще какой-то лес, а Васька слушал бы ее, он вооруженный федеральными законами и поправками к ним, все больше и больше отбирал у нас лесов, потом отдавал природоохранные зоны, особо охраняемые территории, разрешал застраивать, потом водный кодекс, что не просто глобальное нарушение прав, шла сдача полный переворот, антиконституционный со сдачей наших конституционных прав. У нас отняли землю, у нас отнимают леса, которые сдаются в аренду на 49 лет, и которые можно сдавать в залог, и сдаются реально в залог иностранных государств. Мы лишаемся среды обитания, чтобы не размножить вот, вот наших островов зеленых, немногих, которые остаются, она постоянно и постоянно уменьшается. А мы постоянно и постоянно опаздываем во всем. И надо понимать, что у нас очень мало перед лицом как бы тех задач, мы еще недостаточно скоординированы, мы еще, может быть, не до конца понимаем, чем чревата беда и с какой скоростью она будет разворачиваться. Вот пока нам предлагают создавать только пресс-центр и опять решать местечковые задачи там, Жирновского, ну хорошо, как говорится, что параллельные системы создаются, они как-то там пытаются договориться с властью. Но на самом деле, мне кажется, да, можно действовать так, но так действовать повсеместно мы все равно будем опаздывать. Мы все равно заведомо в проигрышном состоянии, и мы проиграем. И ставить вопросы, как поставлены сегодня, вот почему я тянул тому, что я просил сказать, разрешите внести поправку. Вот этим летом, есть часть людей, которые присутствовали, часть не присутствовали, не знают, было создано общественное движение, у которого должен быть координационный совет, а пресс-центр – это часть этой структуры, которая должна выражать общие проблемы и доносить до власти. Да, вот, как говорится, мы не использовал возможность журналист встречи с Громовым, о своем, о своих проблемах говорил Жуковский, надо от имени этого общественного движения, а общественное движение должно быть во всех округах развернуто, оно должно использовать все ресурсы, интернет-портал, вот у нас в Одинцове есть независимый портал «Одинцово.Инфо», там эти проблемы ставить, информационные листовки, население действительно инертное, и оно зомбировано в каком плане, телевидением, так или иначе, медленно реагирует, они видят, что чудище, зло, обратно надвигается, но оно парализовано, как бы так, перед кроликом и говорит, а что же мы можем сделать, это же федеральное законодательство. Так вот, значит, я думаю, какие ресурсы мы должны, что мы четко должны понимать? Не просто пресс-центр, а общественное движение, координационный центр, филиалы во всех городах и районах. Обязательно подключительское информационное информирование населения, как составляющее, что грядет и что можно реально делать. Выход и давление инициативных групп координационного совета встречи, не одна встреча, согласно думай, с губернатором подмосковной с Воробьевым, значит, потребовали, чтобы на телевидении предоставили время, потому что кабельное телевидение местное, понимаете, оно подмято местными властями. Вот я думаю, простите за, я говорила, может быть, горячо, ну, наболело так, что и жалко, что мы опять можем опаздывать. Мы не соответствуем тем.
Вот полминутки осталось еще.
Мы должны все-таки соответствовать той высоте, как бы, и тем, тем серьезным задачам. А мы пока не развернули эту деятельность. И если вот, и, к сожалению, сегодняшние форумы не очень подготовлены. Нужен мозговой штурм людей, которые продумывают тактику и стратегию, как будет действовать координационный совет, куда он будет, какие выходы, как он покинет общественность. Пока почему-то таких предложений не прозвучало. И я думаю, что если бы лучше готовились к сегодняшнему мероприятию, нас здесь было бы не просто больше. Мы бы до этого должны были бы провести мозговой штурм. Тем более, что летом 40-градусную жару часть людей, часть создавших это общественное движение, на эту тему уже как-то думали. И вот тогда пригласить всех и предлагать какие-то конкретные выходы. То, что сейчас здесь озвучила и обозначила я, но я просто вижу, как бы, как это можно сделать глобально. А более подробно это надо, как бы, конечно, создавать мозговой штурм и интеллектуалов и использовать все ресурсы, интернет и телевидение, встречи, долбать. И надеяться, не терять надежду и не унывать, потому что, ну, как говорится, уныние страшный грех, а надежда пусть действительно умирает
последней. Абсолютно верно. Мы вот и начали уже с а ваше предложение по созданию объединенной организации уже простирается далеко за рамки действующего форума. Я сейчас не желая монополизировать свое положение, передаю власть поведения Елене. Она, я думаю, что с удовольствием это справится, тем более, что она как раз фиксировала список всех выступающих, которые дальше будут доводить до нас с вами свою позицию. Пожалуйста.
Добрый день, Кузьмин Юрий Алексеевич, председатель Московского областного правозащитного движения «Наших родов». Значит, у меня, в принципе, отчасти вот согласен.
Извините, пожалуйста, я вас остановлю. Лена хочет сказать, кому дальше приготовиться, просто единственное.
Да, простите, Ольга Владимировна, читайте, пожалуйста.
Мое мнение следующее, чтобы двигаться куда-то вперед, вот этот форум как бы предполагает, да, необходимо все-таки первоначально определиться, где мы находимся. Вот у меня такое впечатление, что мы находимся в дремучем лесу. Мы все растеряны, мы все не знаем, что делать, как делать, куда двигаться. И в итоге начинаем друг на друга как-то вот, извините, бочку катить. Все же, мое мнение, так скажем, выскажу, лучше, наверное, все-таки определить проблемы первейшие, проблемы, которые мы можем решить, которые мы, к сожалению, в силу наших возможностей, так скажем, жизненных и прочих бытовых, да, ну, не способны сегодня решить. Мы вынуждены идти, к сожалению, да, следом за нашей властью, к сожалению. Потому что сегодняшняя ситуация, так скажем, сегодняшняя система 3Б – это беззаконие, безответственность и безконтрольность. И, к сожалению, вот эту 3Б допустили мы. Мы десятилетиями сидели, молча сидели на своей кухне, в лучшем случае возмущались, но в большем случае там смотрели Петросяном, Биланом. И сейчас мы опомнились, и слава Богу, что мы сейчас опомнились. Поэтому давайте так, вот давайте все-таки не переходить на личности, не знаю, я так же, как и меня, я точно так же не знаю здесь всех пришедших. Мы здесь первый раз. Давайте знакомиться и в горизонте как-то общаться. Поэтому у меня сразу просьба, предложение, так скажем, к учредителям форума. Вот у вас все координаты есть, большая просьба. Вот, кто оставил координаты, все-таки в горизонте вот эту информацию, так скажем, распространить. И в конце концов люди начнут искать друг друга какие-то точки соприкосновения, общения. Потому что вот, отчасти, я выскажу свое мнение, я живу в городе Пушкино, тихий, спокойный городок, но проблем не меньше, чем у кого-либо. И отчасти вот я, так скажем, недоволен городом Химки, брошу камень, да, в плане то, что фактически на сегодня мы живем в информационном вакууме. И фактически город Химки забрал все, весь лимит информации забрал на себя. Приведу простой пример. Мы, у нас в городе, так скажем, лесов не так много, рощицы небольшие, да? Но вокруг города рубится очень хорошо, гектар вырубается. В силу местечкового мышления населения, на сподвиг, на защиту то, что находится в километре от города, практически нереально. Но в силу того, что находится в городе, это можно. И мы, вот почему я недоволен, так скажем, лимитом информации, уделенной на Химке. Вот мы целый год воевали за маленькую рощицу, 1 гектар всего лишь навсего, которую собирались вырубить власти и построить там магазин «Атак». Мы написали там десятки писем о всей инстанции, вплоть до Франции, провели более 40 пикетов в течение года, провели 2 митинга, в итоге мы все-таки отстояли свою рощицу. Такая небольшая, маленькая победа была. Но опять же, вот в чем, так скажем, победа, да, но в чем проблема? Вот соседний микрорайончик, им как-то вот, ну, до балды, извините. То, что происходит в другом районе. У нас куча проблем, ну и во многих городах, опять же, это с уплотнительной застройкой, да? Это не просто уплотнительная, точечная, это тотальная уплотнительная застройка. И, соответственно, нанесение, существенное нанесение вреда. Поэтому, все-таки, давайте попробуем как-то вот разорвать вот этот информационный вакуум, в котором мы все, каждый наш город находится, И начнем, учитывая то, что СМИ на нас как бы ну, не обращают внимания, нас не замечают, проблемы наши в итоге получаются как бы нетипичные, одноразовые какие-то, да? Хотя я больше чем уверен, что проблемы то, что в нашем городе, то, что в Химках, в Жуковском и так далее, они везде одинаковые. Поэтому давайте попробуем все-таки разорвать информационный вакуум. И большая просьба еще, значит, от политических лозунгов как-то вот перейти непосредственно к правовой деятельности. Потому что вот мы судимся, вот сейчас многие вещи происходят, у нас суды идут, где-то получается, где-то не получается, но результаты какие-то есть. Поэтому давайте так, давайте все-таки определимся, где мы находимся и куда нам двигаться. Спасибо.
Все ваши предложения как раз находятся в русле и той концепции, под которой задумывался этот форум. А что касается горизонтального общения нашего, для того и проводилась регистрация, чтобы это потом дальше продолжить и реализовать ваше предложение. Спасибо.
Меня зовут Ольга Владимировна,
фамилия Сурниченко.
Прошу прощения, приготовить Антона Хоннову. Я Юрия Трудко, журналист «Москвы». Прошу прощения за лишний вид, просто немножко приболела. Не думала, что это подобное мероприятие, но мероприятие важное. Проводится, как бы, организаторы его ну, как бы, организовали к проведению, то есть не могла пропустить. События, значит, что хочу сказать. Многие, конечно, знают, я уже выступала неоднократно, многие меня знают, все знают вот эту службу СС. Сейчас она реорганизована в некую, в две организации. Одна организация — Центр генеалогии и благополучия населения и Центральный отдел Роспотребнадзора. Значит, Роспотребнадзор — это карательный орган, это чиновники, которые непосредственно карают, накладывают административные взыскания на правонарушителей в сфере экологии. А Центр эпидемиологии и гигиены, он, собственно говоря, обеспечивает работу территориальных отделов, округов. Значит, вот у нас недавно создано было, ну, как бы лет 6-7, создано юридическое управление, юристом которого я являюсь, вот в этой организации. Мы выпускаем журнал «СЭС». Назвали СЭС, хотя сейчас в настоящее время номенклатурно СЭС уже организации не существует, но все знают, что санитарно-эпидемиологические станции существовали раньше, и в этом году Роспотребнадзор СЭС отметила свое 90-летие. Как бы тоже не все знают, что вот СЭС — это государственная организация, которая занимается в том числе мониторингом окружающей среды. То есть мы планово каждую неделю в определенное время делаем выборку проб почвы, воздуха, воды, делаем анализ в лабораториях и проводим исследования. Наши врачи-эпидемиологи выдают заключения, какие есть нарушения, превышения предельно допустимых уровней, предельно допустимых концентраций. Собственно говоря, с большими усилиями, но СЭС старается как-то тоже вот бороться с некоторыми крупными промышленниками, с некоторыми предприятиями, которые всячески пытаются в целях экономии своих производств загрязнять наш с вами воздух. И вот и речь об Москве в частности. Ну и в Подмосковье тоже. В Москве вообще лучше говорить. Значит, ну хочу сказать, что... Значит, с одной стороны, юридическое управление было создано в Роспотребнадзоре для того, чтобы вести разъяснительную работу с населением, объяснять, как взаимодействовать обычным людям, обычным гражданам, если их обидели. Потому что основной закон, которым мы руководствуемся, это закон о защите прав потребителей. А мы все с вами потребители. Вот как вышли из дома, мы потребители. Даже выходя из дома, мы потребители электроэнергии, воды и всего остального. То есть мы каждый день потребители услуг. Услуг, которые нам предоставляют иногда качественные, иногда некачественные. И вот именно задача нас, юристов, Роспотребнадзора, объяснить гражданам, если человек отравился йогуртом или купил рыбу, что дальше делать? Просто выкинуть мусор в пробу и забыть об этом, пойти к врачу, выпить ребята Антону, помочь фармацевтической промышленности или принять меры? Вот меры принимать надо. Меры принимать надо. Значит, объясню, как принимать. В каждом округе есть отделение Роспотребнадзора. Не бойтесь, приходите. Потому что наша работа вот именно заключается в том, чтобы наказывает правонарушителей в сфере экологии. То есть приходите в свои местные отделения, пишите жалобу. Каждая жалоба, если она уже написана и подписана вами, обязана будет рассмотрена специальным отделом. Обязаны будут выявлены, обязаны наши специалисты будут выявить причину, почему, если вы отравились йогуртом, значит, будет расследована цепочка, причинно-следственная связь, и нарушителя, там, вплоть до того, что проверка на предприятие, вплоть до того, что остановка деятельности этого предприятия по суду, до уничтожения вот этих вот нарушений. Вот очень рекомендую, это не реклама, очень рекомендую вот этот журнал подписаться, он недорого стоит.
Это не реклама.
Это нет, не реклама. Нет, дело в том, что здесь мы, юристы, мы пытаемся как-то завести, вот допустим, русскую кухню, многие уже отравились, многие любят там суши-бары, там с такой, мы объясняем. Вот если вы сходили, отравились, что делать дальше? Там, например, разговаривали на подкуске. Ну, вы знаете, с нами тоже чиновники борются. Дело в том, что мы тоже, как бы, являемся тоже госслужащими, но мы, так скажем, в общем, ну, мешаем работать некоторым членам правительства, в том числе и закупать продукты, против которых мы выступаем, которые напичканы всякими добавками, потому что всех у нас есть и дети, и пожилые родители, прежде всего, они в зоне риска. В зоне риска потребляют продукции некачественные, которые, в общем-то, постоянно навязывают нашему населению. Поэтому районные отделения, вот очень надо приходить, жалобы пишите и будем работать совместно. Надо работать, просто не бояться.
Последний вопрос.
Мы считаем вашего члена юридической нашей группы, да?
Девушка, коррупция в Роспотребнадзоре существует или нет?
Давайте не будем. Вы подойдите, потом выскажите, есть.
Почему не будем? Это важно. Да?
Пообщайтесь, пообщайтесь.
А,
добрый день, участники замечательного форума.
Я просто хотел спросить.
Я согласна, я тоже думаю, что это отравление.
Коррупция, конечно, существует везде. Я же вопрос. В Роспотребнадзоре и вообще везде. В общем, собственно говоря, если таких проблем не было, то и забирали бы, наверное, поэтому, наверное, я думаю, что соглашусь с предыдущими ораторами, тут нам нужно говорить больше о каких-то таких системных вопросах. Вот, так сказать, более предметно мне и моим соратникам, в том числе присутствующим здесь, приходится заниматься проблемами национального парка «Лосиный остров». Вот, и в свое время даже мы делали несколько докладов, ну, может быть, даже не несколько, а 2-3 всего лишь каких-то встреч. Вот на такую примерно тему. Вот, национальный парк «Лосиный остров» — это сильное или слабое звено в системе природоохраны Московского региона. Ну, мы все-таки здесь с вами как-то больше около экологических природоохранных проблем собрались, поэтому думаю, что правомерно именно так поставить вопрос. Ну и, в общем, мы приходим к выводу, что вот как природная территория, да, значит, и вроде бы, так сказать, формальный статус конкретно вот национального парка, а у нас есть еще и национальный парк Завидово, и вообще целая сеть как бы особо охраняемых природных территорий в нашем регионе Московском. Вроде бы, так сказать, национальный парк, федеральный ОПТ, да, он должен быть наиболее сильным звеном. А оказывается, наоборот, так сказать, в каких-то вопросах, значит, национальный парк, как некий институт или явление института природоохраны, да, он даже оказывается, так сказать, менее защищен, чем, так сказать, обычный лес в Подмосковье. Где-то. Почему? Потому что, так сказать, так устроена система управления, да, которая, так сказать, сверху донизу, по, так сказать, созданной такой эффективной вот этой коррупционной, значит, жульнической вертикали, так сказать, самый главный успех, так сказать, естественно, за счет современного руководства нашей страны, это, так сказать, создать наиболее созданный, наиболее эффективный механизм развала, так сказать, страны и потребления природы. Да? Вот, значит, и оказывается, что Лосиный остров это тоже, так сказать, наиболее такое слабое звено. Просто ввиду, так сказать, больших, значит, большой площади, вот, ну, сравнительно, да, как единого такого лесного массива, естественно, так сказать, как бы подобраться, так сказать, еще до всего не успели, но план уже есть. Значит, ну и я просто хотел бы сказать вот о чем.
значит, что вот наша какая-то локальная там работа даже правового такого характера, какие-то заявления, депутатские запросы, даже позитивные представления прокуратуры по ликвидации каких-либо там объектов, да, ну, пока еще до каких-то таких экстремальных акций, там, типа как в Химкинском лесу или в Сабинском лесу мы не доходили, но здесь вот совершенно, так сказать, правильно высказал госпожа Знаменская о том, что там какие-то этапы, да, пройдены уже, они показали свою неэффективность, надо создавать некую параллельную реальность из нас самих, да, которая будет в итоге в этом пространстве прорастать. Так вот, на мой взгляд, важной такой составляющей вот этой параллельной реальности является все-таки, так сказать, какая-то такая идеологическая составляющая, но не в плане того, там, как нам, скажем, да, устроить, так сказать, наше сообщество, но и в плане того, как, значит, какие решения мы будем предлагать. Поэтому, на мой взгляд, вот важным таким моментом, вот мы у себя в Лосином острове сейчас собираемся, так сказать, как бы такой аспект развивать, как все-таки разработка, собственно, каких-то программ, да, значит, развития территории. Вот. И я думаю, что это будет касаться, так сказать, естественно, и вот этого объединения. На мой взгляд, важно обозначить еще одну подструктуру, которая бы называлась бы некий экспертный совет вот этого самого совета. То есть юридическая служба, понятно, это правильно, такая системная правовая помощь, это об этом давно говорилось, и это правильно. Наконец-то к этому пришли. Пресс-центр, безусловно. Что там еще, значит,
юридический,
и важно, да, орг этот самый комитет, да, для орг вопросов, понятно, для координации, вот экспертный совет очень важен. У нас есть много замечательных ученых, которые нам помогали и помогают, вот Женя знает, немножко поздно спохватились, вот эта вот замечательная экспертиза, да, альтернативная, это экологическая была сделана, ну вот, я думаю, что такие вещи, то есть всякие беспределы мы можем предупреждать всегда вот такой вот системной работы. Поэтому я вот вношу предложение создать экспертный совет.
Отлично.
И даже в плане того, что
отлично.
Какой-то есть участие. Спасибо.
Спасибо большое.
Пожалуйста, Кузнецов Иван Юрьевич. И Павлова Татьяна, вы тоже
можете. Спасибо большое. Ну, во-первых, я хотел сказать немножко по общим вопросам. Ну, здесь как-то противопоставляли политические лозунги и правовую деятельность. Но, к сожалению, поскольку в нашем государстве замечательном суды зависят от жульнической вертикали, а высокой эффективности, которой по чести жульничества говорил предыдущий оратор, у нас правовая деятельность по этой причине, увы, малоэффективна. Вот это надо признать. Поэтому без политической деятельности нам обойтись не удастся. Это надо тоже признать, и ей придется заниматься, нравится это нам или не нравится. Как ею заниматься? Я думаю, что придется заниматься разными способами, в том числе и созданием параллельной реальности и участием в некоторых случаях, не во всех, в официальных выборах, и участием в каких-то митингах, вероятно. То есть, вероятно, способы участия должны быть разные, но не участвовать, к сожалению, нельзя. Даже тем, кому эта деятельность, наверное, не по душе, а таких здесь подозреваю нет. Теперь о каких-то конкретных вопросах, которые с общими очень связаны. Вот конкретно. В Москве сейчас решили построить северо-западную Корту, которая пройдет от Ярославского шоссе до Сколково и северный дублер Кутузовского проспекта, который пройдет параллельно Кутузовскому проспекту севера. Это будет разгром значительных территорий в городе, и сейчас возник целый ряд инициативных групп в Москве для борьбы с этими безобразиями. Северо-западная Корда – это практическое уничтожение значительной части Москворецкого парка. В настоящее время это самый большой по площади из природных, из ОБТ Москвы, не считая Лосиного острова, который является федеральным и к Москве не относится. А из ОБТ Москвы самый большой по площади Москворецкий, но он будет рассечен этой хордой, и еще добавок метро, и еще добавок там застройка планируется огромная. Там конкурируют несколько проектов застройки, сейчас выбирают, какой из них. В общем, там совершенно разрушительные дела. А что касается северного дублера, то он, в частности, призван уничтожить яблоневый сад около станции метро «Славянский бульвар». Сейчас это единственная станция метро в Москве, которая имеет выход в Яблоневый сад.
Уже вырубили?
Вот. Да. Вот, так вот, которые сейчас выступают против таких множества подобных проектов, надо разрушить. Так что эти люди, они активизируются, они создают сайты, создают форумы, они иногда участвуют в митингах, и надо им объяснять, что помимо их конкретной проблемы есть десятки и сотни других подобных проблем. Что вот их узкая местечковая проблема, она не может быть решена помимо проблем общих. Вот это нужно уметь объяснять вот такого рода людям, которые уже проснулись и зашевелились. И вот именно с этой категорией, в принципе, людей не совсем пассивных, а уже зашевелившихся, и надо прежде всего работать.
Иван Ильич, а вы можете взять на себя функцию координации с этими людьми, которые там образовались, тем более которых вы наверняка их уже знаете?
Ну, некоторых знаю.
Попробуйте, пожалуйста. Давайте, мы вас просто просим от имени Форума. Хорошо? Спасибо.
Здравствуйте, друзья, те, кто любит природу, так же, как и я. Я хотела бы рассказать вам одну историю, как я с экономиста попала в такой боевик. Началось все с того, что я объединила несколько свитков на фоне наблюдателей, которые были на президентских выборах, и мы решили заняться местными проблемами. Оказалось, что у нас достаточно такая серьезная проблема, у нас собирается уничтожить 73 гектара леса и несколько парков. Находится все это в небольшом поселочке, называется он Селятина. Может быть, кто-то его знает, но большая часть его, конечно, не знает. Рядом находится группа Патрелевка, вот ее, наверное, знают больше. Это Киевское шоссе на Фоминское направление. У нас сейчас реализовывается генплан, по которому, как я сказала, уничтожается очень большое количество лесопарковых зон. Для нашего небольшого поселочка это экологическая катастрофа. Почему? Мы находимся в таком месте, у нас с одной стороны Киевское шоссе, с другой стороны бетонка, так называемый. Дальше с третьей стороны у нас направление, ну, железная дорога Киевского направления, и с четвертой стороны лес, который нас вот как-то спасает. И когда при проектировании нашего поселочка у нас поставили несколько парков внутригородских. Все это идет под уничтожение и жилую застройку. Мы, естественно, пытались и с местной властью, с правительством Московской области. Местная власть нам отвечает совершенно потрясающе. Например, Совет депутатов нам говорит о том, что деревья — это опасная вещь, они падают. Поэтому их надо рубать. Правительство Московской области никак не реагирует, поэтому вот то, что сейчас происходит, такое вот объединение, считаю, это очень-очень нужно. Мы должны с вами сплотиться для решения наших общих проблем. И еще хотела сказать, вот я когда слушала ораторов, которые здесь выступали, говорят про местную прессу, то, что она должна быть. У нас такая пресса есть. И когда я стала заниматься, вот сейчас я вам покажу, такая маленькая газеточка, которая освещает вот наши местные проблемы. И когда я стала заниматься проблемой экологии, я стала местным журналистом. То есть мне там дали место, страничку, на которой я вот какие-то вещи освещаю. Что происходит иногда с местной прессой, вот с нашей независимой газетой? Ее захотели уничтожить, вот просто так напросто. За последнюю неделю у нас произошло, скажем так, несколько наездов, так называемых атаков, массово пошла. Это жалобы Роскомнадзор, совершенно незначительным поводом ФАС. И в том числе на нас обратили внимание УБФ, полиция. Вот сейчас мне начали поступать звонки от местного отделения полиции с просьбой там, где у нас главный редактор, где у нас редакция, предоставить им там какие документы, практически все. И цель такая — уничтожить газету. Делается это местными властями, с которыми мы боремся. Что я хочу сказать. Опять же, по поводу того, что нужно объединяться, и еще очень важно, нужно на местах пытаться разбудить людей. Это очень важно. Потому что мы должны на местах объединяться, и потом, должны быть какие-то представители, да, вот от наших маленьких поселочков, в район, из района, правитель, в Московскую область, и мы должны сообща бороться с местными проблемами. 1 декабря у нас пройдет акция в защиту наших лесопарковых зон, 3 часа. Это будет автопробег по нашему поселочку. Я думаю, мы встряхнем всех, потому что у нас очень маленький, у нас жителей 13,5 тысяч. И я надеюсь, что на то, что у нас происходит, обратят внимание, каким-то образом постараются осветить это мероприятие. И вот я обращаюсь к журналистам, которые здесь находятся. Пожалуйста, помогайте вот местным активистам, выходите, пытаться вот как-то показать, что происходит на местах, что происходит с активистами, с газетами, потому что это очень важная помощь, и без нее, я думаю, что нам не справиться. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, Татьяна. Сейчас Кулабаев Семен Сергеевич, и приготовьтесь, пожалуйста, Ёлкин Семен Федорович.
День добрый, дорогие товарищи. О чем я хотел сказать? Несколько моментов. Во-первых, по поводу вообще организации какой-либо деятельности. Тут следующие факторы. Абсолютно хорошо сказали о местной прессе, которая должна быть. И забыл еще, что я хотел сказать, в общем, Я хочу сказать, что очень важный аспект — надо подавать свой личный пример. Есть одна группа, не буду название называть, чтобы тут смех не прокатился, которая пела «Делай, даже если это не нужно никому, кроме тебя». У меня есть опыт небольшой по поводу того, что я боролся с травяными палами в лесу своего поселка. И, соответственно, я расклеил объявление, несколько человек откликнулось, и я прочитал вечер, когда у меня были силы, весной, когда эти палы бывают, проводил дежурство у себя в лесу. К сожалению, мне эти палы полностью высадить не удалось, но, по-видимому, местных жителей я натолкнул на что-то, поскольку в итоге я обнаружил, что палы были, но они были очень значительные. Я считаю, что это связано с тем, что когда кто-то подрог, другие люди либо сами вышли потушить, либо вызвали пожарных. Соответственно, делайте сами и делайте это как бы без совсем, может, демонстративного пиара, но, возможно, с небольшим шумом, чтобы люди видели, что вы делаете, видели ваши результаты. Тогда и они начнут, возможно, активизироваться. И еще второй момент, который я хотел сказать по поводу заметки, которая высказала тезис, что вот мы думаем только о своих проблемах, о других местах, пусть и здоровье дальше. К сожалению, это действительно, я такие моменты наблюдаю, но это надо вытравливать из людей. Потому что один нас прогнал Жулика, он наворовал в других местах и стал еще более силен и вернулся опять, чтобы сюда воровать. Надо бесконечно, просто бесконечно, и в том числе своими делами успешными, капать на мозги людям, чтобы они все гигантскими трупами выходили и свои места защищать, и чужие соседние. А когда в будет все так, что в городе вырубают прах под какой-то ненужный объект, и вышло на митинг больше людей, чем население этого города, и начнет чиновник возмущаться, а что это тут засланные люди? А люди берут и говорят, да потому что это наши общие проблемы. Только тогда, наверное, победим. И все.
Дорогие товарищи, друзья, моя фамилия Лесное, Ёлкин Семен Федорович, представитель Зеленой Лиги. А, микрофон, я извиняюсь, немножко я затерялся. Значит, фамилия Ёлкин Семен Федорович, представитель областной Зеленой Лиги. Теперь у нас, значит, в области есть такая организация. Это Московское отделение Зеленой Лиги, которое входит в межрегиональные экономические движения Российской Зеленой Лиги.
Экологические.
И вот мы еще нет двух месяцев, и мы приступили уже к работе. Больше знаю районы, это я северо-западный. И мне больше ориентируется, и лучше я там, и больше я уже участвую. Первое мое было участие, это 27 октября, в Клинском районе, Спас-Заулки, администрация Клинского района продала 800 гектаров земли японцам, значит, и они решили, уже подвели коммуникации без народа, ни с кем, они там не слушали, ничего им не проводили, коммуникации, свет подвели и объявили, и японцы уже, значит, появились у нас на северо-западе. И народ, значит, этого Спас-Заулка, деревня Спас-Заулок, большая деревня, церковь, все, кафе там есть, все поднялись, колхозик есть на их территории, а остальные все разорили, все распродали. Действует завод «Главсвербель», который раньше принадлежал бельгийцам, а теперь бельгийцы продали японо-зоне. И вот японо-зона это еще можно добавить, прибыла, типа и японо-мастерка не хватает, прибыла на Клинскую землю. Народ возмутился. Значит, собрались 600 человек в Доме культуры. Значит, приехала ФСО, служба федеральной охраны заповедника Завидова. Дальше приехали представители общественных организаций, и там состоялось большое собрание. Выступали, вы знаете, какое собрание было? Там негде было яблоку упасть, стояли даже на улице. Вот как разожили они народу, это Японная зона. Вот я вам оставлю газету «Японная зона». Она хорошо в местной газете описана, как японцы хотели нас, значит, превратить, ну, в навоз, как говорили Женя Чирикова, как говорила Наташа забыла, Даминская, они хорошо, молодцы, тоже говорили, мне понравилось. Вот. И, значит, сражались там 2 часа. Потом, значит, народ шумел очень, это и на сайтах можете, clean.eco.ru прочитать, как там проходило собрание. Ну, сейчас я побыстрее тогда. Дальше мне пришлось участвовать уже в городской московской Зеленой Лиге тоже. Там вели коммунисты, хорошо вели, и яблочники участвовали, и хорошо, молодцы. Там человек 80. Мне понравилось, что наши участвовали, которых я встретил. Это Николай Николаевич. Николай Николаевич Шилкин, Ольга
Короче, которых мы знали. Я немножко стал уже подом. Фомиченко, да вот эти. Мне понравился. Женя выступала, Чирикова. Ну, конечно, она не вспомнила «Зеленую лигу», потому что мы только начали работать. Еще мы хорошо поработали в Балашихе. Балашихе, я сидел сейчас со мной, сидел Олег Александрович, который участвовал на митинге в Балашихе. Они выиграли суд по сточным водам. Вот как митинг хорошо прошел, митинг. Ну и так далее. Уже участвовали мы, «Зеленая наша лига», отделение «Волосное», уже во многих мероприятия. Ну, это мне хорошо еще понравилось. Сейчас,
прошу прощения, время просто...
Еще ухожу. Наташа, это...
Знаменская,
Жуковский. То, что у них, они организовали, гляньте, народные, у них, сейчас скажу, народный совет. Очень мне понравилось. Дальше народные выборы. Можно взять пример. Кто другая, ее нельзя. Ее прокладка очень хорошая. И я ее, собственно, поддерживаю, Наташу, да. И мы возьмем с нее пример. Но вы поддержите зеленую лигу, а мы вас всех. И вот те задачи, которые вы поставили, мы все, я, например, это все хорошие, плюсовые задачи, и мы их поддерживаем. Наша зеленая лига.
Для сведения участников форума, спасибо большое. Информирую о том, что Семен Федорович является заместителем председателя областного регионального отделения Московской области и региональной зеленой лиги, а Николай Шилкин, на которого он ссылался, которого благодарил, является членом совета зеленой лиги. Спасибо.
Сейчас слово Вадиму Павловскому и, пожалуйста, приготовьтесь, это Трепупов Сергей Андреевич.
Приветствую, уважаемое собрание. Значит, те процессы, которые начались после прошлогодних замечательных выборов, они привели к тому, что действительно народ немножко ободрился, пошел процесс, так сказать, объединения снизу, ну и, а я представляю фракцию «Зеленой России» в Москве, вот, и мы, значит, стараемся сейчас этот процесс усилить. Значит, какие наработки появляются? Во-первых, конечно, очень сложно в таких регионах, как Московская область, Москва, объединить большое количество инициативных групп. Поэтому имеет смысл создавать некие кусты. У нас это, допустим, естественным образом произошло вокруг Битцевского леса, где у нас есть Бутово, есть Чертаново, есть Ясенево, есть Зюзино. И вот люди, которые живут и достаточно давно проявляют инициативу, ну, каждый со своей стороны леса, сейчас достаточно хорошо друг друга узнали и проводят мероприятия совместно. В том числе и, значит, есть представители в рабочих группах по проектам планировки, если вы знаете. Это первое. Теперь второе. Значит, у нас, конечно, в информационном плане пошел взрыв буквально. Вот я прикинул, сколько я получаю рассылок, в каких группах фейсбучных я составил, у меня получилось больше 15. То есть у нас вот само информационное пространство расширилось до невозможности, можно сказать. С другой стороны, вот допустим, когда мероприятие, на которое нас призывала Елена Николаевна Родина поехать в Дубровку и, значит, помешать вырубке деревьев, огромное количество сообщений было в информационном поле. В итоге, значит, непосредственно на пикет пришло там 7 человек. Вопрос с местным населением это отдельный вопрос, но вот тем не менее, информационное поле у нас большое, а вот личное участие, то, что сейчас принято называть офлайн, оно явно недостаточно. Теперь то, о чем говорил Иван Юрьевич Смирнов, и то, о чем мы тоже говорим в процессе нашего объединительного процесса в Москве, это то, что экологическая политика или антиэкологическая политика, значит, так сказать, правительство Москвы и Подмосковья, это политика. И многие с этим уже начинают соглашаться. То есть боятся заявлять о том, что мы вне политики, это уже, так сказать, многими понято. Другое дело, что наше, так сказать, пространство политическое, оно сломано в значительной степени, и непонятно, за кем надо идти. Вот. Но тем не менее, вот это надо с людьми, об этом надо говорить постоянно. И второй момент с этим же связан. Мне кажется, что было бы очень неплохо, если бы на мероприятиях, типа митингах, пикетах, присутствовала разная символика. Хотя инициативные группы сплошь и рядом, значит, категорически возражают против партийной символики. Я вспоминаю памятный Шуминг, наверное, многие сейчас были на мероприятии, когда там было такое разноцветие флагов, и когда это так здорово было организовано, что вот такие мероприятия, они действительно способствуют сплочению. Угу.
Теперь.
Ну, почти все я сказал, что хотел сказать. Единственное, что у кого нету вот этой брошюры, это сборник материалов февральской конференции, которую совместно организовала Московское городское общество защиты природы, фракция «Зеленая Россия», фракция КПРФ в Угордуме и Союз экологических организаций. Вот подойдите ко мне, у меня есть некоторые наличные экземпляры.
Спасибо.
Спасибо большое. Я думаю, все желающие вам подойдут. Сейчас, пожалуйста, Тишков Сергей Андреевич и Мария Сенцова, приготовьтесь, пожалуйста.
Добрый день, я являюсь жителем Южного Кучина, микрорайона, город Железнодорожный, Московская область. У нас небольшой район, 2 года назад мы только заселились, соответственно, возле нас проходит река Пехорка. Недавно начали строить парковку возле нее на месте зеленой поляны, соответственно, между нашими домами и рекой. Была поляна, там дети гуляли, там люди загорали, то есть был такой небольшой уголок. Железнодорожный, как может кто знает, усиленно застраивается, там идут чисто дома сейчас. Вот у нас так получилось, как бы там 6 домов, речка и вот эти зеленые поляны вокруг окружали за счет реки. И недавно начали его застраивать. Мы, соответственно, люди возмутились все, почему так, там дети и так далее. Все против этого. Начали пытаться бороться, соответственно, кто как может. Что мы сделали в первую очередь? Я немного расскажу, как бы о нашей борьбе и о выводах, которые вот мы пришли. Я один из членов инициативной группы. Собрали сначала подписи мы, все жители против, по всем домам, там 95% категорически против. Неважно, там платная парковка, бесплатная, все против. Обратились в администрацию города Железнодорожного. Вот как тут уже и до нас тут объясняли. Ответ был администрации, что... Принимал нас там архитектор, человек, женщина, что вы ничего не понимаете, это наш, немножко, может, волнуется, вы ничего не понимаете, это бюджет города и так далее. К придомовым территориям эта поляна не относится, и все. То есть администрацию, которую мы должны выбирать, которая должна наши чайные жители как бы представлять. То есть никакой связи нет между жителями и администрацией. Они что хотят, их интересы, получается, их интересы. Жители – это жители. То есть мы вообще никто и никак. Соответственно, начали немножко дальше, там, написали во все инстанции, начали общаться, начали пытались законы найти. Вот был такой закон до 98 года о создании особо охраняемых природных территорий Клязьма, Петровка, Переделкино. Там был список объектов, список археологии был очень большой достаточно. Было сказано, что в пределах водоохранной зоны этих 3 речек любое строительство запрещено. Водоохранная зона реки Петровка 100 метров, так выше 10 километров. Оказывается, пришел ответ Министерства экологии, что согласно, что этот закон уже не действителен. И у нас есть новый закон от 2009 года об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Московской области. И оказывается, согласно этому закону, уже вот этот вот список, там, памятники архитектуры, вот эта особо охраняемая зона, уже эти речки не попадают. Допустим, и, соответственно, он пишет, особо охраняемая территория в городе Железнодорожном отсутствует. То есть раньше были вот памятники архитектуры, вот хочу обратить, была такая усадьба Троицкая, Кайнар, 1830 год. Уже ее снесли, там сейчас идет новая новостройка и так далее. То есть этот закон уже особо охраняемая территории, они просто взяли, как бы, и все это выкинули, хотя бы. Остается водный кодекс. Обратились мы в Министерство природоохраны, да, на Варшавское шоссе, дом 39. Согласно водному кодексу, водоохранная зона 100 метров. Но в пределах этой водоохранной зоны как вот не объяснили, как я сам понимаю. Да, то есть можно делать все, что угодно, если эти объекты имеют, сейчас даже зачту, обеспечивающие охрану водной воды объединения за современное истощение вод, соответствующим законодательством. То есть получается, что так как у нашей парковки имеются, она там обеспечивает сток вод, и получается водный кодекс, несмотря на то, что он тут прописан, водоохранная зона и так далее, но он неэффективен, он не выполняет свои функции. Вот к чему мы пришли. Единственное, остается у нас береговая полоса 20 метров, и то, которое могут все пользоваться, как там написано, гражданин вправе пользоваться береговой полосой общего пользования. И то, даже в пределах этой береговой полосы, вот как я понимаю, как мне объяснять, и то возможно тоже построение чего угодно. То есть, если, допустим, я сам энергетик, у нас есть такой понятие, водоохранная зона, кабельный клин, воздушный клин, там любое строительство запрещено. Но в пределах водоохранной зоны, там, согласно водному кодексу, можно строить что угодно, только обеспечить там сток этот ливневой. Все. И ничего нельзя делать, даже по закону, как я понимаю, вообще просто. Все у них по закону, все. На что ссылаться? Вот такая ситуация возникла. Вот хотелось бы, чтобы на это внимание обратили, что водный кодекс, он абсолютно неэффективен и не выполняет свою функцию.
В том числе, как и многие наши
города. Надо жителям скинуться и купить эту землю.
Что нам дальше делать? И непонятно, что делать.
Скинуться и выкупить.
Она парковка еще сделана под углом специально, соответственно, на дорогу там канализация, все, они все обеспечили. А, как я сказал, из особо охраняемых территорий, там они взяли чуть ли не большую часть, выкинули, и все. Все, в принципе, вот, большое спасибо.
Спасибо, спасибо большое. Мария Семенцова, пожалуйста, приготовьтесь, Шилкин Николай. Хотела обратить внимание присутствующих на систематические проблемы, которые существуют с уже упоминавшимися схемой терпланирования Московской области и генеральными планами ее поселений. В частности, рассказать о том, как эти самые схемы терпланирования и генпланы поселений участвуют в уничтожении ценных природных территорий и лесов в Москве на примере Химкинской Дубравы, которая расположена в южной части Химкинского леса, всем известного. И, значит, что с ней произошло? В общем, это такой типичный пример, то же самое происходит во многих других уголках Подмосковья. Значит, и вот... Ну, это вот космический снимок, как Дубрава выглядела до 2011 года, тут обозначены ее фиолетовым цветом обозначены ее границы, этой Дубравы, а не само дубового насаждения. Вот. Можно следующий слайд? Это космический снимок, который сделан в июне 2012 года, то есть в мае 2011 года началась вырубка Дубравы под строительство трассы Москва-Санкт-Петербурга. И вот следующий слайд. И вот как выглядит Дубрава к октябрю 2012 года. 3,6 гектар, то есть около 12% ее площади в мае 2011 и июле 2012 года были уничтожены под строительство трассы Москва-Санкт-Петербурга. В то время как автозор заявлял, что он уничтожит всего лишь 8% Дубравы, а уничтожит 12%. Но это еще не все. Значит, что же планируется сделать дальше? Значит, вот на этой схеме видно большой желтым обозначена та территория, которая сейчас представляет собой еще полноценный дубовый лес. Там растут большие дубы. Это полгектара вот желтым цветом. И значит, что же это за полгектара? Так вот, генеральный план городского округа Химки на 2020 года предусматривается на этих полгектарах Дубравы, это
территория, которая общественно-деловая функциональная зона и отведенная для зеленых пунктов. Здесь предусмотрено строительство объектов обслуживания и административно-деловых. Значит, можно следующий слайд?
Бизнес-центр.
Вот это кусочек генерального плана городского округа Сенкина 2010-2020 год. А фиолетовым цветом показан контур Дубравы, взятый с предыдущего космического снимка. И видно, что вот эта большая такая сиреневая зона, она как бы залезает на контур Дубравы. Так вот это то, что залезает, это и есть вот это на расположенном вот этой. Фиолетовым цветом это общественно-деловая функциональная зона, которая влезает на территорию Дубравы. Так вот, в некоммерческом партнерстве «Прозрачный мир» мы рассчитали, что если эти планы будут реализованы, то Дубрава уже потеряла, значит, 12%, а еще 3,7% площади она потеряет, если, во-первых, будет продолжена вырубки по трассе Москва-Санкт-Петербург, и будут реализованы вот эти планы с размещением на ее территории общественно-деловой зоны. И, значит, и еще А вот это вот уже упоминавшаяся схема терпланирования Московской области. И мы здесь там небольшой такой фиолетовый контур, если его там видно, то этот контур — это Дубрава, фактически Дубрава. То есть 100% этой Дубравы находится на территориях, которые планируются под капитальное строительство. Это зоны планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения, территории концентрации градостроительной активности. Написано в тексте, что это точки роста жилой, производственной, рекреационной среды и роста экономики области, работающие виды деятельности, активное новое строительство и реконструкция. То есть этот ценный природный объект находится 100% там расположен. Вот, значит, я к выводам. Значит, одной из самых больших проблем Московской области является то, что ценные природные территории не обеспечены действенной территориальной охраной. То есть на такие, как Химкинская Дубрава и многие другие, ни схема терпланирования, ни генеральные планы поселений такую охрану им не предоставляют. Точно так же, как и многие из них не имеют статуса особо охраняемых природных территорий. И это позволяет, наоборот, схема терпланирования и генпланы поселений всячески начать их рассматривать на территориях, на ценных природных территориях, расположены деловые центры, гостиницы и так далее по этим планам. То есть этих территорий там либо нет, либо большая часть уходит под эти объекты. И поэтому следует добиваться того, чтобы ценные природные территории приобретали территориальную охрану. То есть это может быть реализовано как через создание особо охраняемых природных территорий областного значения, так и через ту же схему терпланирования, в которой необходимо увеличить площадь ключевых природных территорий. Через генпланы поселения, где необходимо резервировать часть, должны быть эти ценные объекты, должны быть зарезервированы в генпланах поселений, как так сказать, экологические зоны, как зоны отдыха населения, а не как районы будущей застройки, не как районы будущего капитального строительства. И еще хотелось обратить внимание, что даже у тех территорий, которые статус особо охраняемых природных территорий имеют, у них сплошные проблемы. Например, им угрожает постоянно происходит застройка, вырубка, изменение границ, то есть реорганизации. Границы меняются так, как чтобы можно было эти территории застраивать. Например, происходит сейчас в Одинцовском районе на заказнике долины реки Старожки. Угрожает им неграмотное обводнение, когда пытаются под маской обводнения торфяников тоже территории вывести всячески из природоохранного режима. Ну вот я хотела как раз обратить внимание вот именно на это, на то, что ценные природные территории нуждаются в придании им статуса, охраняемого статуса.
и эта работа должна их спасти от уничтожения. То есть официально должен быть статус через схему техпланирования, через генпланы, через создание ОПТ, придаваться территориям, чтобы они были сохранены для будущего. Вот. Ну и еще хотела отметить, что для космического мощного средства, космического мониторинга можно использовать в том числе для выявления и для движения за территорию по
Химчинам.
Андрей Аношин, готовьтесь. Представляю общественное движение «Верчанин» на Ташинский парк, который был создан пару лет назад по земле планирующейся плану перезастройки. Я очень люблю проговорить, потому что это информация общедоступна. Скажу, что за последнее время смертность улицы Крымова по оценкам выросла полтора раза. И это не просто смертность, это детская смертность. Это вот то, к чему ведут вот эти все планы, которые здесь озвучивались. Вместе с тем, хотел бы прокомментировать выступление предыдущего оратора, что да, надо охранять, все это хорошо, но у вас-то суша и ест. То есть целеполагание у власти совсем другое. Их не волнует будущее, они не планируют жить в этой стране. Целеполагание одно – набить карманы. К сожалению, криминал уже во власти. И все вы знаете историю с химчанами, на которых совершались нападения, и в Жуковском. Значит, я сам 10 дней с сотрясением мозга в больнице пролежал. И те люди, которые натравили бандитов на меня, один является депутатом Люберецкого городского совета, а другой зам главы Люберецкой районной администрации. И именно они являются главными экологами города Люберцы. Заседают официально администрации в конфликтной комиссии по Наташинскому парку. Вот такие вот парадоксы в нашей стране. Значит, ну а теперь я, собственно, хочу сказать по тем темам, которые, собственно, нас здесь собрали. Это вопрос консолидации. Значит, ну, не секрет, что экологи и на Западе, если они зеленые движения довольно сильно, собирают там, ну, процентов 15 голосов. Поэтому говорить о том, что мы свернем горы, это несколько наивно. Значит, в этом смысле нужно цеплять смежные проблемы. Цеплять в каком смысле? В смысле привлечения сторонников. Для этого существуют инструменты такого юридического плана, это жилищный кодекс. Создали домовой совет в своем доме, у вас появились те активисты, которые не пройдут мимо и рядом того соседнего дерева, которое рубится. То же самое территориальное общественное самоуправление. И вот консолидируя проблемы ЖКХ от проблем каждого дома, двора, до парков и лесов, можно выстроить схему того электората, который в потенциале может привести во власть, ну, если непорядочных, то, по крайней мере, не столь корыстолюбивых людей. И есть наработанные технологии, есть, я знаю лично людей, которые умеют организовывать. И в этом смысле мне бы хотелось внести предложение такое, что пресс-центр – это хорошо, юридическое бюро – отлично, но этого недостаточно. Экспертный совет предлагался великолепно. Должен быть штамп. Реально нам объявлена война. И только аналогичными действиями военного характера можно противостоять этой войне. Да, и что я еще хотел сказать. Значит, одним из таких инструментов вот, технологических, я уже говорил, вот та книжка, которую Вадим Багловский презентовал, это материалы конференции «Нерешенные проблемы Москвы и Подмосковья», я там писал о том, что надо делать экологическую карту. Сейчас интенсивно это делается. Ну, надеюсь, и я, как бы, приложил некие усилия к этому. Например, здесь сейчас присутствует
Дмитрий Никулин из принципа «Русским лесом» есть такая карта. РИА Новости создала экологическую карту. Есть еще несколько проектов. И вот мне видится, что именно эти инструменты смогут стать теми площадками, на которых будут устанавливаться горизонтальные связи, в том числе трансфер, будет налажен трансфер по ответным технологиям. Спасибо за внимание.